У нас в гостях волонтер, журналист Ольга Решетилова. Оля, здравствуй.
Здравствуй.
Давай начнем с вот твоего того первого самого поста по поводу кадровой политики в вооруженных силах Украины, из которого разгорелся дальнейший скандал, который мы тоже сегодня обговорим. Что не так у нас с кадрами?
Ну, вопрос, конечно, сложный, что не так. Надо, наверное, начать с того, что у нас есть действительно хорошие кадры, есть хорошие военачальники, есть хорошие командиры военнослужащие, которые, вот, ну, пример для своих подчиненных, которые наша надежда, да, на новую армию, на ту новую армию, которую мы начали создавать в 2014 году. Но на фоне этого всего у нас есть действительно проблемы с кадровыми назначениями, особенно в последнее время. Я об этом говорю, да, как координатор правозащитной организации, как волонтер, как журналист, который много работает в зоне, бывшей зоне АТО, теперь в зоне операции Объединенных сил. Я получаю достаточно большое количество жалоб на отдельных командиров. Я привела там, да, примеры троих, если мы говорим о сухопутных войсках, которые, ну, вот, на которые получаю систематические жалобы. И это не просто там вот рядовому бойцу не понравился новый командир. Нет, речь идет о системном нарушении прав военнослужащих. Речь идет о каких-то коррупционных вещах. Если будем говорить дальше об этом, то уже есть соответствующие заявления в прокуратуру. Речь идет об унижении чести и достоинства военнослужащих и даже в одном из случаев о гибели бойцов вследствие халатности и некомпетентности командиров.
В твоем посте ты вспоминаешь командиров 72-й бригады Руслана Татуся, 92-й Владимира Кокарева и 57-й Юрия Головашенко. Угу. После твоего большого поста выходили ли они на связь? Кроме Головашенко, Головашенко я знаю, слежу, отслеживаю и, надеюсь, мы его сегодня тоже услышим в нашем эфире.
Да, перезвонил Владимир Кокарев. Очень так вежливо говорил, что я недостаточно разобралась в ситуации, и он может, если у меня есть желание, он может со мной встретиться, все объяснить. Вот это, ну, его реакция, в принципе, если мы говорим о каких-то коммуникациях, она, в принципе, была логична, и мы договорились таки, если он будет в Киеве, мы встретимся, поговорим, хотя, в принципе, я знаю ситуацию достаточно хорошо из многих источников, ну, наверное, да, наверное, с ним стоит встретиться. Бригады 57-я и 72-я отписались у себя на страничках, правда, потом они эти посты поудаляли со своих страниц, но скрины я выложила, да, это о том, что вот, ну, в достаточно такой резкой форме, неподобающей, как мне кажется, официальным страницам, они высказались о том, что, в общем, не стоит лезть всяким журналистам непонятным, а блогерам, да, меня назвали блогером в 57-й бригаде, в общем, не стоит лезть в военные дела.
Тут стоит заметить, что профессиональным журналистам достаточно обидно слышать слово «блогер», потому что блогер — это все-таки скорее высказывание личного мнения, да, а никак не профессиональная,
да,
работа по сбору информации, ее обработке.
Я хочу подчеркнуть, что я не, вот не, знаете, не сила впала, да, начала писать вот эти посты про кадровую политику и про конкретных комбригов. Я собирала информацию достаточно долго с осени прошлого года, и я эту информацию передавала в генеральный штаб, я писала письма начальнику генерального штаба. Вследствие этих писем были некоторые проверки, которые приводили только к тому, что ухудшалась ситуация с репрессиями в бригаде. Приехала по одной из ситуаций, приехала в бригаду ВСП и просто по списку... Военная служба правопорядка, извините. Которые по списку просто начали вызывать людей, которые мне давали информацию, тем самым их подставляя. То есть... надежды на то, что как-то будет правильно проведено расследование и будут сделаны правильные выводы, у меня просто уже не осталось. И я, ну, мне не оставалось другого выхода, как просто выходить в публичную плоскость. Хотя я прекрасно понимаю, что это большой удар по авторитету Сбройных сил. И я прекрасно понимаю, что этого не надо было допускать. Но когда военные начальники просто засунули голову в песок и ждут, как оно рассосется. Ну, до сих пор же нет официальной реакции, ну, от высшего командования.
Несмотря на то, что вот этот первый пост набрал 1100 лайков, это достаточно большой показатель, да, и 560 перепостов в Фейсбуке.
9 мая я встречалась с генералом Грунтковским, это заместитель начальника генерального штаба по морально-психологичному забезпечению. По-старому это замполит, да, главный замполит. Очень адекватный генерал, который, в принципе, прекрасно понимает всю ситуацию, то есть мы с ним обсудили, но проблема в том, что он это не его компетенция, да, решать такие вопросы. То есть мне было предложено организовать встречу при участии командующего сухопутных войск, других ответственных лиц, вот с комбригом Головошенко, по которому у меня на сегодняшний день больше всего вопросов. И вот они мне предложили такую встречу, на которую я согласилась, говорю, да, окей, ну, вообще не совсем понимаю цель, да, то есть, ну, да, мы обсудим, но окей, если вам нужна такая встреча, очная ставка, если так сказать, пожалуйста, я приду со всеми своими доказательствами. Но на следующий день вот появились вот эти посты на страничках официальных бригад, и я тогда написала помощнику командующего сухопутных войск, говорю, какой теперь смысл вообще в этих встречах, если люди просто даже не понимают о том, что есть понятие, да, там, гражданско-демократического контроля, и гражданские люди действительно имеют право задавать вопросы о том, что у вас происходит, тем более правозащитники, потому что права военнослужащих — это самая такая уязвимая сфера, потому, ну, комбриг, он практически наделен абсолютной властью, да, то есть военнослужащему защитить свои права практически невозможно, то есть потому что любой его рапорт, он проходит через комбрига, и комбриг делает с ним вот что ему захочется.
Оль,
да.
Ты упомянула об истории с гибелью. Расскажи, что это за история.
Я пока не хочу эту... Я все-таки... Эта история очень такая деликатная, да, потому что касается гибели ребят, и они... Это как бы... Это прошло официально как боевые потери, на самом деле это не боевые потери, и это абсолютная халатность. Это было не... Это случилось в январе этого года. Это не было доведено до высшего командования. Комбриг скрыл этот факт. Не было, никто даже не понес дисциплинарного наказания. Они подделали документы задним числом. У меня есть доказательства и все такое. Ну, то есть, но это уже как бы крайняя точка, до которой, которую вот я бы очень не хотела выводить в публичную плоскость, потому что это касается действительно родственников погибших. И, ну, это будет очень болезненная штука. Но если придется, если до сих пор не будет никакой реакции, ну, мне придется это делать.
Прежде чем перейдем вот к истории с самим Головошенко, хочу услышать от тебя, почему важно говорить о подобных вещах в армии. То есть у нас же постоянно вот этот спор в обществе или в журналистской среде о том, что нельзя выносить ссоры из избы, нельзя порочить армию, нельзя гражданским влазить в армейские дела. Почему ты считаешь, что нужно?
Потому что вот такой политикой о том, что нельзя влазить, мы привели к тому, что мы имеем. Армия скатилась к состоянию довоенному, абсолютного совка, абсолютно невменяемости многих командиров и безнаказанности. Это вот эти факторы, которые привели к развалу армии до войны. Вот мы сейчас же их наблюдаем. Люди, которые мотивированы, которые пришли в армию и пришли воевать действительно и что-то менять, они сейчас уходят. И я об этом писала. Люди массово, мотивированные люди массово уходят из армии. Мне вот на этой встрече, которую я вспомнила с генералом Грунтковским, мне сказали, что по тем бригадам, о которых я писала, с момента прихода новых комбригов, на самом деле численность личного состава выросла на 3-4%. Но вот это голая статистика, да, то есть комбриги плохие, но численность личного состава растет. Но если мы посмотрим по тому, каким образом она растет, то мы увидим, что уходят офицеры, а приходит рядовой состав. Рядовой состав — это люди, которые вот зарубичане, да, которые идут в армию пересидеть какие-то моменты там безработицы, то есть которые не мотивированы именно делать военную карьеру, не мотивированы воевать. Они, ну, это для них ситуативная работа. И к этому, кстати, привела вот эта политика, помните, была компания «Армия дай работу» информационная. Вот это привело к тому, что просто в армию пошли люди. Они очень удобные для вот таких командиров, о которых мы говорим, потому что ими легко управлять, и их не интересует вообще реальное состояние дел, их не интересует боеспособность армии. И они легко поддаются каким-то коррупционным моментом. Вот, кстати, если мы говорим о коррупции, то сейчас такой, и в одной из этих бригад, о которой я говорю, есть соответствующее заявление прокуратуры. Очень популярный метод отмывания денег — это, если вы знаете, за пребывание на передней линии, на переднем крае обороны есть доплаты. По-моему, там 100% доплата. Есть такие там, ну, относительно тыловые, да, подразделения, как, например, противотанковый дивизион, который стоит в резерве. Бойцов этого дивизиона по документам проводят по передку, как это называется, да, по передней линии. На самом деле они в этот момент находятся там или в отпуске, или стоят во втором эшелоне. Бойцам выплачиваются деньги, но они обязаны там большую часть принести командиру. Вот это было в одной из этих бригад, и сейчас с этим разбирается прокуратура. То есть, кроме этого, есть еще огромные коррупционные схемы по топливу, когда, например, за косяки свои, да, комбат рассчитывается с комбригом несколькими тоннами соляры. Вот так это происходит в армии, и, ну, с этим надо что-то делать, это однозначно.
Напомню, Ольга Решетилова, волонтер и журналист в нашей студии. Это программа «Киев-Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Для этого вам можно позвонить по номеру 0800 750 490. Звонки бесплатные как с мобильного телефона, так и с городского. Оль, давай перейдем к истории с Головашенко. Это командир бригады Юрий Головашенко. И ты опубликовала запись его разговора с подчиненным. Вот прежде чем мы ее поставим, дай вводные. Это новоназначено, да?
Да, комбриг был назначен в сентябре прошлого года, и у него сразу же случился конфликт сначала с бойцами одного из батальонов, 17-м батальоном, и я в этот момент даже, потому что я знаю эту бригаду очень хорошо, ну, не только эту, многие, но эту в том числе, и ко мне начали бойцы 17-го батальона обращаться: «Оля, помоги, потому что вот нас тут комбриг мочит». Я, честно говоря, понимая, что бригада непростая, говорю: слушайте, дайте комбригу навести порядок. Ну, понятно, что будут какие-то там терки. И на самом деле я его даже публично защищала, потому что там было выложено видео бойцами 17-го. Я там даже в комментариях писала, что, ну, это не случайный человек, у него военная карьера, он выходил из Крыма, ну, дайте человеку время разобраться. Честно говоря, после этого я просила множество раз прощения у бойцов 17-го батальона, одного из моих любимых, потому что, да, действительно, они оказались правы, потому что дальше все начало как снежный ком набирать обороты. Комбриг всех, кто был до него в этой бригаде, просто начал считать пережитками там старой системы.
Ты имеешь в виду всех офицеров?
Нет, и офицеров, и рядовых бойцов. Uh-huh. Если там вот кто читал, есть мой пост про прапорщика Громова. Это боец, который с 17 лет воюет, принимал участие во многих горячих боях с лета 2014 года. Боец, заслуга которого однозначно в том, что ЗСУ возобновили контроль над населенным пунктом Зайцево, и это происходило на моих глазах. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Это абсолютно не конфликтный человек. Ну, то есть, вот комбриг решил, что он должен его переломать через колено. Многим, кто пришел в 2014 году, и офицерам, и рядовым, он говорит, что вы не военные, вы не понимаете, как должна вообще строиться военная иерархия, поэтому вам тут делать нечего. Это при том, что у нас страшный недокомплект в армии. И, ну, то есть у нас каждый боец, особенно с боевым опытом, на вес золота. А вот мы так разбрасываемся просто людьми, которые 4 года отдали армии, у которых дети повырастали, они их не видели.
Ну, а в связи с чем это?
Ну, я не знаю, это, наверное, какое-то личное качество человека. Мне многие звонили и с тех, с кем он служил раньше, и говорили, что это просто вот такая ну, политика управления у человека. Вот, ну, просто есть люди, которым не дано управлять персоналом, и мне кажется, это один из тех людей. Я не хочу ничего сказать, не надо его убирать из армии. Он действительно, ну, как бы, государство Украина на воспитание офицера тратит на самом деле очень много усилий и ресурсов. Просто у нас нет критериев отбора, да, те, кто может управлять персоналами, те, кто нет. Ну, он может, я не знаю, быть на какой-то должности, которая, наверное, не предусматривает управление таким большим количеством людей. И у него есть люди, нет, есть люди, которые его действительно поддерживают, и военнослужащие. Мне многие писали о том, что вот мы там в Крыму там, ну, вместе служили, и у нас все было хорошо. Вместе с тем, мне многие ко мне обращались люди, которых в Крыму, которым он поломал военные карьеры, лишая военных званий. Ну, то есть вот это его метод управления.
При каких обстоятельствах была сделана эта запись?
Эту запись сделали бойцы, уже понимая, скорее всего, о том, что они не будут служить в этом подразделении, потому что конфликт вышел на такой уровень, что, ну, просто у них не оставалось никаких шансов, но при этом он им не подписывал перевод, и нам, ну, мне пришлось выходить на командование сухопутных войск для того, чтобы их перевели. Это разведчики, которые... Он их снял с передовых позиций. Ну, это как бы это решение командира, тут мы не можем обсуждать. Вот он посчитал, что им не место на передовых позициях. Это не вся запись. Начало записи, там, я просто не все могу публиковать, да, но начало записи... Вначале речь идет о том, что ему страшно ездить по тыловым населенным пунктам. Он ездит с взведенным пистолетом, и ему нужен противодиверсионный резерв. И поэтому он разведку будет использовать как противодиверсионный резерв. Потом он вот приводит пример с Нацгвардией, ну, что он, в принципе, и сделал. Но на самом деле, что меня больше всего в этой ситуации убивает, то есть в этом видео или в этой записи, да, есть, там же речь идет о том, что разведку используют для того, чтобы решить личный конфликт.
Давай послушаем прежде. То есть он оказался его машину остановили, и дальше вот происходит...
Карловка — это тыловой достаточно блокпост, если я не ошибаюсь.
А его машину остановил кто?
Ну, там блокпост МВД, то есть там стоит или Нацгвардия, или полиция по-разному.
То есть машину командира бригады остановил или Нацгвардия, или сотрудники МВД других подразделений. И вот послушайте, что же было дальше. Пересказ этого разговора командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Юрия Головашенко со своим подчиненным.
Я уже несколько раз приезжал на блокпост, и... Наглая рожа, откормленная, нацгвардеевская или ментовская, и начинает мне какую-то хуйню рассказывать. А я как командир бригады могу вот так вот спокойно взять телефон и сказать: Валера, я там, пригони ко мне два бардака с двумя отделениями. И начальник разведки вот так вот свисток зеленый, два бардака с отделением сорвалось и умчалось туда, куда я сказал. Приехали, хари в землю всех положили. И они все прекрасно понимают, что эту машину лучше не трогать. А я 25 минут ждал в Карловке, когда отделение разведроты, вернее, два отделения разведроты на двух бардаках выедет. В итоге приехал аж один. Через 40 минут после того, как дали команду. Потому что до того, как доехал в Карловку, дал команду. 15 минут я ехал и 25 минут ждал в Карловке, когда они выедут. Меня бы уже на...
Товарищ полковник, разрешите сказать?
Ну, говори.
Так это вам, получается, нужно не бригадная разведка, а рота личной охраны.
Рота личной охраны ездила бы со мной.
Ну, вот вы сейчас сказали, что приехали...
Ну, я говорю, рота личной охраны ездила бы со мной.
Ну, вот такая запись была опубликована Ольгой Решетиловой на своей странице в Фейсбуке. Оль, комментарии читала после, и, например... посты были в защиту Юрия Головашенко, и говорилось, что действительно, если командир вызывает разведчиков, бардаки это, кстати...
БРДМ,
да, вызывает разведчиков, вызывает БРДМ, то сначала должны выполняться. Во-первых, они 40 минут не должны ехать, во-вторых, должны приказы выполняться, а потом оспариваться или обсуждаться.
Да, абсолютно. То есть команды командира не обсуждаются, и тут, собственно, вообще речь не об этом в этой записи. То есть, да, тут надо, конечно, разбираться, возможно, и с разведчиками. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мне многие военные после этого писали, ну так у нас постоянно вот эти финты с разведкой, это постоянно, ну как бы у нас конфликты с МВД, у нас постоянно. Ну да, вот так, вот командир может вызвать разведку на какие-то разборки, там писали о том, что у командира был в ресторане с кем-то. То есть
противостояние полиции?
Да, ну это постоянно, МВД, да. Да, то есть это системная проблема, это мне надо, и мне кажется, это надо решать, потому что, ну все-таки блокпосты МВД у нас стоят в тылу, ЗСУ, да, и в случае чего, ну, то есть они прикрывают спину. Это люди, которые вам прикрывают спину. Если вас не устраивают эти люди, это надо решать вопрос этот системно. Но вопрос даже не в этом, а в том, что командиры, для них, для офицеров это норма использования разведки, вот как ему хочется, да, то есть вот, так, вот такие эти финты, понты, и именно это надо менять. Способ мышления человека, когда он считает, что это нормально, сейчас вот позвонить Валере и сказать, давай мне тут два бардака, срочно мы сейчас положим Харри. Это ненормально. И мне там многие говорят, да он так тренирует разведку. А нет другого способа тренировать разведку, чтобы не деморализировать личный состав. Ну, то есть вопросов много, и это мышление не только конкретного Головошенко, да, это мышление, в принципе, совковое офицеров, которые вот пришли из той старой системы.
А что с этим человеком, который был с ним на связи?
Который
делал запись, я так понимаю.
Да, разговора. Он переведен в другое подразделение большими нашими усилиями, но переведен.
Да, потому что опять-таки закидывалось тебе, что ты подставляешь их таким образом, публикуя подобные вещи.
Я говорю, я не хотела вообще ничего-то публиковать, но получилось так, что вопрос не решался никоим образом, поэтому приходится выходить в публичную плоскость, и я хочу конструктивного разрешения этой проблемы, но я думаю, в другой части программы мы поговорим, да, о том, что такое гражданский демократический контроль, о том, что какие законопроекты пишутся для того, чтобы это осуществлялось. Но реакция военнослужащих на то, что выплывает, да, то есть информация о том, как они себя ведут, она очень показательна, как мне кажется.
Так, Юрий Головошенко, вчера я с ним разговаривала для того, чтобы услышать его позицию. Он согласился сегодня к нам выйти в эфир, но сейчас гостевой редактор сообщает мне, что отключен его телефон, поэтому, по всей видимости...
со связью проблемы, да, может быть.
По всей видимости, не услышим, но будем еще пытаться, на самом деле, дозвониться, чтобы услышать его позицию. Оль, как разрешить, вот в итоге давай придем к этому, подобные вещи системно решить, по твоему мнению?
У нас есть, конечно, закон про цивильно-демократичный контроль за военными формированиями, и этот закон будет нивелирован в ближайшее время, как только будет принят законопроект, который уже готовится, про национальную безопасность. Да, и как по мне...
Закон сейчас в разработке,
сейчас,
да?
В разработке.
Проекта, да. Его еще не видели.
По-моему, да, он еще не зарегистрирован, но обсуждение ведется очень активно. Я знаю, что я встречалась с депутатами Комитета по национальной безопасности и обороне, которые все сейчас в работе над этим законопроектом, и офис реформ над ним работает. Как бы работа активно ведется, и ведутся активно дискуссии по поводу того, каким должен быть этот законопроект, особенно в части, как должен выглядеть вот этот вот цивильный демократичный контроль. И вот, как мне кажется, я об этом писала, должна быть, если мы говорим исключительно о вооруженных силах, должна быть действующая, действительная, да, реальная громадская рада или рада громадского контроля, которая бы состояла не из волонтеров, или, скажем, не только из волонтеров, а из людей, которые реально профессиональные, да, военные эксперты, эксперты НАТО, резервисты с авторитетом и боевым опытом, военные корреспонденты, специалисты по международному гуманитарному праву, по военному праву, да, то есть люди, которые реально понимают состояние дел и то, как это должно выглядеть, которые бы на законодательном уровне имели право принимать участие в дисциплинарных комиссиях, вызывать для отчетности офицеров, командиров, высшее командование и так далее. То, что сейчас очень бурно обсуждается у меня там в комментариях, это то, что на высшие, да, командные посады, то есть от комбата и выше, мне кажется, должны люди назначаться на условиях конкурса. То есть должно быть несколько кандидатов. Как избирать этот вопрос? Это
условия конкурса какие-то все-таки не гражданские.
Да, нет, конечно, не гражданские, но при участии вот этой вот рады громадского контролю. В принципе, очень хороший механизм прописан в законе про НАБУ. Там действует рада громадского контролю. И, возможно, этот опыт использовать. Можно обсуждать, но это нужно обсуждать, а не переходить на какие-то наличности, на то, что сейчас делает ИПСО. Мне, кстати, пишут...
ИПСО?
ИПСО — это силы информационно-психологических операций. Мне пишут западные наши коллеги, да, которые принимали участие в формировании того же ИПСО, и западные страны, которые финансировали фактически контрпропаганду в Украине, да, сейчас просто в шоке от того, какого монстра они создали, потому что это все используется как раз не для контрпропаганды, не для борьбы с российской пропагандой,
условно.
Да, да, а для того, чтобы замочить какого-то очередного активиста или журналиста или волонтера, который вскрывает проблемы в вооруженных силах. И это на самом деле проблема, потому что это вот у меня как-то в последнее время все мои тексты, они чем-то связаны. Вот эта имитация, да, когда волонтеры берутся отмывать разных там военных начальников, это у нас считается громадским контролем. Это не так на самом деле, не так это должно выглядеть. Поэтому я считаю, что имитацию нужно превратить в что-то реальное, что действительно нам позволит создать новые вооруженные силы. Есть очень много хорошего, действительно, что об этом тоже надо, наверное, говорить, да, что сделано за последние 4 года, но... К сожалению, лучше. Да, я вижу, и не только я, это констатируют многие, мы видим откат к вот этим вот совковым принципам и к совдеповской армии, которая, к сожалению, не смогла нас защитить в 2014 году.
Командиру бригады Юрию Головашенко напоминаю, что мы открыты и хотим услышать и его позицию. К сожалению, сегодня так мы и не смогли его дозвониться. Телефон, мобильный номер телефона его отключен. У нас Ольга Решетилова. Оль, спасибо за эфир. Мы говорили о, фактически кадровой политике украинской армии. Важные разговоры. Будем дальше отслеживать эту тему.
Спасибо.